6. Иор вернулся буквально через минуту. Нам повезло, там тише гладь. Хорошо. Тогда за работу. Убиваем монстров и извлекаем из них ценные ингредиенты. Не знаете сами, что брать, зовите меня. Навскидку тут трофеев можно собрать 30 000. Ну и нечего оставлять сектантам живых подопытных для проведения экспериментов. Не очень спортивно убивать монстров прямо в клетках, когда они ничего не могут тебе противопоставить. Но куда деваться? Не мы их туда заперли. Доводить ситуацию до абсурда, выпустив их и дав им шанс, это уже полнейшая глупость. За час с небольшим и перебили монстров, и трофеи собрали. И время я не зря использовал, придумал план, как покончить с отделением секты, не заставив чрезмерно мараться в людской крови свою команду. Мы разделились на две команды, поднялись на первый этаж и разошлись в разные стороны. Первый этаж здания стоял прямо над рвом с зомби. Так что мы принялись минировать стену, пролом в которой откроет зомби доступ внутрь здания. Обломки стены засыплют ров, и зомби легко вскарабкаются по ним к пролому. Ну а то, что несколько зомби точно убьет взрывом, и вовсе не беда. Во рву их бродит очень уж много. Минированием занималась и вторая группа. Чтобы получить доступ к стене, пришлось ворваться в одну из комнат и перебить четверых сектантов, что жили в ней. Все прошло без шума и пыли. Время взрыва было согласовано со второй группой. К стене прикрепили полсотни взрывных артефактов и детонатор с таймером. Отступили подальше в коридор. Рвануло вначале у второй группы, а секунд через 5 уже и у нас. Здание как следует встряхнуло, дверь комнаты вылетела в коридор. Мы ждали у лестницы. Видели, как начали открываться двери, сектанты выскакивали в коридор, пытаясь понять, что происходит. А потом из комнаты, где мы взорвали стену в коридор, поперли зомби. Достаточно шустрые, чтобы я сразу мог сказать, что обращали их отнюдь не по самому примитивному ритуалу. Задача выполнена, и мы быстро по лестнице взбежали вверх на крышу. Там нас уже дожидалась другая команда. «Все, следуем в лес. Смотрим, чтобы ни один сектант отсюда не сбежал», — скомандовал я. Зомби ночью в темном здании. Сектанты их не видят, но зомби чуют живых, видят тепло их тел даже в кромешной тьме. Они точно сделают основную работу по уничтожению отделения секты за нас. Перебравшись на высокие деревья вокруг здания секты, мы следили за развитием событий. Ночь наполнилась рычанием зомби и криками их жертв. Периодически сектанты вырывались из здания, в основном спрыгивая в опустевший ров и вылезая из него, но тут уже мы их приветствовали смертельной магией и арбалетными болтами. Минут через 5 бухнул сильный взрыв, и здание снова вздрогнуло. Я улыбнулся. Не зря, забрав скрывающий выход в подземный туннель артефакт, я оставил там серьезную мину. Она наверняка убила и тех, кто пытался воспользоваться туннелем, чтобы сбежать из здания, и уничтожила сам туннель. Минут 10 еще отдельные сектанты выбирались из здания, погибая от наших рук, но потом их поток иссяк. Вместо них пошли группами зомби. В этой глуши особого вреда они людям нанести не могли, поэтому мы их уничтожали, но без особого энтузиазма. А потом произошло то, чего мы опасались, но что было вполне вероятно, в сотни метров от здания открылся портал. Из него тут же повалили толпы сектантов. Не тех, на которых мы наткнулись в этом здании, низкоуровневых магов или рядовых солдат вообще без магии, а элитные силы секты. Один из тех сектантов, которых мы потревожили, впустив зомби в здание, оказался минимум 12-го разряда и связался с руководством секты, потребовав подкрепления. Оно и прибыло. К счастью, слишком поздно, чтобы помочь сектантам выжить. В подкреплении точно были архимаги, а могли быть и грандмаги. Связываться с такой силой у нас не было никакой нужды. Так что, как и оговаривалось, моим планом стали отступать на заранее согласованную точку сбора. Вначале воспользовались эспандерами, чтобы отдалиться на пару километров. Потом прошли полкилометра по ручью, затем снова использовали эспандеры. И под конец забрались на пару часов в отдаленные порталы, стоявшие посредине озера двумя командами. Если это не собьет с толку любые заклинания преследования, то я уж и не знаю, что тогда нужно еще делать. Всласть поохотились, Поспали немного там же, в скалах, и в согласованное время собрались у места, где Гранд-маг должен был открыть нам обратный портал. Возвращение в столицу прошло штатно. Следующей ночью, когда члены моей команды отсыпались после этой ночной вылазки, я выбрался за пределы столицы. Найдя укромное местечко, вытряхнул из пространственного хранилища трупы двух высокопоставленных сектантов и вызвал их призраков, после чего 3 часа подряд с ними беседовал. Мои подозрения подтвердились. Один из них был заместителем лидера этого отделения, а второй руководил всей его научной работой. Они знали не все, но многое, что меня интересовало. В частности, я узнал адреса 2 других отделений секты, куда в перспективе тоже можно будет наведаться. К сожалению, они не знали адреса головного отделения, куда я смотался бы с особым удовольствием. Но и это хлеб. Как я и предполагал, секта серьезно развела свой потенциал. Зная местонахождение только 2 отделений, призраки рассказали, что всего у секты их больше 3 десятков, и что многие из них по размеру намного крупнее того отделения, что мы разгромили той ночью. Секта проводила масштабные научные исследования, в том числе и запретные, на людях, занималась артефакторикой и изучением монстров. Разгромленное нами отделение занималось 2 последними пунктами. Ничем особенно сложным и успехов, что были бы мне интересны, не достигло. Велик был соблазн разгромить по горячим следам 2 отделения секты, о которых удалось узнать, но времени уже не осталось. Скоро у нас начинается внеочередной турнир за место в королевской иерархии, а затем, подозревая, нас достаточно быстро отправят в Бельбу. Похоже, что большого числа женихов для дочки короля на горизонте не было видно, поэтому вряд ли Драск великодушный будет тянуть с посольством. Да и с тактической точки зрения имело смысл выждать несколько недель. За это время принятые по горячим следам меры безопасности в отделениях неизбежно ослабнут. Секта сильна. Недооценивать ее потенциал, когда она полностью готова к борьбе, не стоит. Появилось немного свободного времени, пока не стартовал турнир, и я посвятил его книгам, которые забрали как у Белекаса, так и у сектантов. Наконец, нашел я в одной из самых старых книг Белекаса информацию про то, что же такое та светящаяся сфера, которая лежала в его тайной лаборатории промеж мертвецов. Прочитал и словно в грязи искупался. 16 человек он замучил, чтобы заставить сферу светиться. Это их жизненные силы, вытянутые из их тел, так светились. Эта штуковина могла помочь одному человеку помолодеть лет так на 10 точно, а, возможно, и поболее. Только артефакт, судя по описанию, не был доделан. Сейчас он светился розовым, а в готовом виде свет должен быть темно-багровым. Значит, судя по описанию, артефакт не прошел последнюю стадию, не был закален в крови 8 специфических портальных монстров. Речь шла про летящих в тенях. Ученые называли их менее поэтично — эргелебасами. Но портальные охотники придумали такое вот красивое название. Скорее всего, из-за уважения к их способности преодолевать 100 метров в секунду, пользуясь тенями. Звучит невероятно, но так оно и есть. Очень опасные монстры. Видишь такого в 200 метрах от себя, готовишься к бою на дистанции, а поздно готовиться. Всего 1 биение сердца, и он выскакивает рядом с тобой. Ну и локация там такая, специфическая. Сплошные ущелья, в которых тени на любом направлении. Обычно, учитывая, что у летящих в тени есть еще магическая защита и магическая атака, туда ходят охотиться отряды не ниже уровня архимагов. А тут получается, чтобы завершить артефакт, нужно поймать живыми 8 таких тварей. Непростая задачка, мягко говоря. Да, я был твердо намерен как-нибудь завершить этот артефакт. Пусть на нем много крови и мучений, но не я этим занимался, так что моя совесть чиста, а лишних артефактов не бывает в борьбе с высшими демонами. Можно, к примеру, того же Аркоша омолодить, и из него тогда получится намного более полезный борец с высшими демонами, когда придет время. А можно в нужный момент подкупить какого-нибудь важного чиновника в возрасте, у которого есть все и власть, и деньги, а смерть от старости подступает все ближе и ближе. Но прямо сейчас у меня нет идей, как отловить живыми 8 летящих в тени, самим при этом оставшись в живых. Нужны какие-то очень хитрые и мощные ловушки. Буду думать над этим. За день до рейтингового турнира для кланов нам пришлось посетить прием в честь возвращения в страну герцога Больдо. Прием был очень щедрый, на уровне королевских. Тем самым вернувшийся герцог, видимо, хотел показать, что с деньгами у него полный порядок. В силу нашего статуса пришлось нам с Жуан и немного пообщаться с этим Больдо. Он мне не понравился, уж прохиндея я всегда увижу издалека. Весь такой добрый и благородный на вид, что аж сладко на зубах становится, как будто чаю с сахаром слишком много выпил. Ну, не верю я, что человек, уехавший из страны путешествовать на 40 лет и неожиданно вернувшийся, будет таким добреньким и благородным. Добрые и благородные люди не совершают таких поступков. Они тихо и мирно живут в собственной стране. Мысль свалить куда-то на 40 лет им и в голову не придет. Ну ладно, мне с ним детей не крестить. Вот были положенные по этикету 2 часа и вернулись домой готовиться к турниру. Скала, Вородер, Клык, Бритер. Все 4 очень удивились, когда я представил им Лора и рассказал, кто он и на что способен. Это мои старые товарищи, поэтому сомнению мои слова не подвергли, несмотря на то, как это все фантастично прозвучало. Знают, что я не шутник. В этой команде, как раньше решил, будет и Эрли. Итак, вот и наступил новый турнир. В этот раз участвовать было легче. Набрались опыта в прошлый раз, неизвестных тем не осталось. Разбились на 2 команды, как я и запланировал. И вот уже нас отправляют по портальным локациям. В нашей локации, на территории, заросшей густой травой больше 1 метра высотой, мы имели дело с массаками. У них имелось еще и данное охотниками необычное название — «поющие обманщики». Эти хитрые твари непрестанно издавали громкие звуки, похожие на какую-то варварскую песню. Но дело было в том, что при помощи своей магии они искажали место, откуда ее можно было услышать. Массак мог находиться у тебя за спиной, а издаваемые им звуки неслись прямо перед тобой. Удобно для внезапного нападения из засады? Несомненно. Были даже артефакты у древних, которые то же самое позволяли делать владельцу. Но их было мало, современные артефакторы такую сложную штуку так и не освоили. Умение массаков могло помочь им против обычных охотников, в особенности не владеющих магией, потому как обман неплохо срабатывал и в том случае, если охотник о нем знал. Легко было запутаться, тем более новичкам, во всех этих звуках и реальном положении монстров, особенно когда их было несколько. А охотиться стаей они любили, хотя случались и нападения одиноких монстров. Учитывая, что магию они использовали и для атак, выдавая мощный огненный сполох, способный прожарить человека до костей, охотиться на них обычно ходили только маги с пассивной защитой, начиная с 12 уровня. Ну а мы и магией владели, и спандерами активно пользовались, так что тут же перебрались на воздушные щиты в 40 метрах над землей, откуда были прекрасно видны длинные тела массаков, подкрадывающихся к нам в густой траве. И уже сверху их успешно атаковали. Причем даже в случае ответной атаки монстра не было необходимости перемещаться с щита. Огненный сполох массака был особенно эффективен на ближней дистанции, но на дальней сильно ослабевал, и его легко можно было блокировать обычным водяным щитом. Монстры это были агрессивные, и мы, выбив стаю на территории около портала, тут же при помощи испандеров откочевали на 2 километра влево, где территорию держала другая стая. Уничтожив ее, снова откочевали в другое место. Испандеры и пращи позволяли перемещаться быстро и далеко, что давало возможность охотиться особенно эффективно. К концу выделенного времени мы собрали трофеев с массаков на 3000 золотых монет. Очень сомневаюсь, что многие из наших конкурентов смогли заработать столько же за этот временной период. Эрли. Королевский турнир. Эрли, как единственного члена команды с испандером, отправили на подстраховку в воздух, сидеть на высоте и контролировать ситуацию. К ее полному разочарованию, поскольку ей тоже хотелось бить монстров, а не наблюдать за тем, как это делают другие. Из внезапно открывшейся за спинами товарищей по команде дыры в земле Выполз малый ковертер. Ну, как малый? Только по названию. На самом деле особь вымахала метров в 5 длиной. Ковертер безошибочно нацелился на спины членов команды, увлеченно добивающих раненых Элором в обличье каракета монстров в 20 метрах от него. «Сейчас выстрелят в них», — поняла Эрли и закричала, что из силы предупреждая товарищей. Но они ее не услышали. Рев раненых монстров заглушал все вокруг. Тогда Эрли отправила воздушную стрелу в монстра, чтобы отвлечь его от товарищей, а сама тем временем извлекла связку взрывчатки из 3 десятков артефактов, активировала и швырнула вниз в нору прямо на голову монстра. Попасть нужно было точно. Если взрыв прогремит на земле, то взрывная волна прокинет товарища, то и швырнет их прямо в пасти монстров. Ковертер отреагировал на попавшее в него заклинание, тут же задрав морду к Эрли и атаковал ее своим мощным и быстрым водным заклинанием. Эрли, пискнув, метнула испандер вверх и влево, заскакивая в него. Выскочив через 15 метров, откуда ловкость и скорость взялись, тут же поймала испандер и обосновалась на новом воздушном щите. Взрывчатка долетела и взорвалась. Меткое попадание. Угодила ровненько в нору между стенкой туннеля и головой монстра. Мощный взрыв прогремел внизу, а когда дым развеялся, монстр уже бился в предсмертных судорогах. Крики Эрли товарищи не услышали, но взрыв не заметить было невозможно. Тут же обернулись и сообразили, что произошло. Скала показал Эрли большой палец. Девушка обрадованно улыбнулась, испытывая заслуженную гордость. Крокет Элор тем временем затрепал надрезами главного противника, большого ковертера, и тот и сдох. После этого он пришел на помощь своим товарищам. Малые ковертеры, так уже измочаленные группой, были им добиты очень быстро. Эйсон, королевский турнир. Трофеи мы вытащили рекордные для своей непростой локации, но, к моему удивлению, никакого особого интереса со стороны судей я к этому факту не заметил. Они вообще были какие-то странные. И хмурые, и озабоченные что-то постоянно обсуждали между собой. Когда мы заходили в портал, все с ними было в полном порядке. Что-то явно произошло, и мы начали активно собирать информацию. И вскоре узнали шокирующую историю. Как оказалось, на площадке, где испытания проходили кланы первой сотни, случилось вопиющее событие. Члены клана землетрясения, недовольные подсчетом судей их трофеев, вместо подачи жалобы, как установлено регламентом, взяли и напали на них. Трое судей были тяжело ранены, и лекари чудом их спасли. А клан целиком отстранили от дальнейшего участия. Клан из первой десятки, получается, вылетел не только из нее, а из всей иерархии полностью. Неслыханное событие за последние пару сотен лет, в особенности в мирное время. «Ну, мы-то понимали, в чем дело. Многовато там портальных наркоманов развелось с моей подачи. Вот они и бушуют. Можно нас поздравить, так отомстить распространителям портального наркотика в столице дорогого стоит. Разобраться бы еще и с кланом Звездопад, но тот пока что никак себя на турнире не проявил в плане создания проблем с судьями». По итогам первого дня турнира мы заняли, ко всеобщему удивлению, 309 место. Неплохо, учитывая, что у нас ни одного архимага, в отличие от многих соперников, не было. Но внутри клана все хвалили Эрли. Она очень здорово прикрыла свою команду в борьбе с ковертерами. Непростые противники, даже если в команде есть Элор, могут выскочить в любом месте из-под земли. Во втором дне турнира мы традиционно не участвовали. Теоретически мы могли сформировать команду из травников, чтобы они изготавливали эликсиры, но нам это было невыгодно. Две команды охотников, учитывая весь наш охотничий потенциал, набьют баллов гораздо больше, чем команда охотников и команда травников. Второй день турнира истек, и началось оглашение финальных результатов. Нас мучило любопытство, на каком месте окажется наш клан.